слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо ми сьогодні і про тривожність, і про втрату мотивації. Можливо, трошечки встигнемо поговорити про відчуття хибної безпеки, хоча, може, ну, мабуть, хибна, та? Тому що все ж таки настрої на вулицях не такі, як були у квітні, коли нас було мало і всі ми були похмурі. Природно, що ми трошечки звикли до незвичних таких обставин і умов. Тим не менше, тривожність зберігається і, можливо, я думаю собі так от на перший погляд, що, можливо, оті віддалені наслідки, про які спеціалісти говорили 4 місяці тому, уже потихеньку починають проявлятися у нас?
По количеству запросов, извините, я сразу для економії времени перейшла на русский язык.
Добре.
По количеству запросов, запросов с тревогой детей и взрослых сейчас намного больше. Мы с вами понимаем, что на самом деле тревога и тревожность – это важный элемент нашей жизни. Тревога, как и другие эмоции, она подает нам сигналы о происходящем и дает информацию как минимум о том, что нам надо к чему-то подготовиться. Это всегда реакция на неизвестное. И то, о чем вы говорили, о хибной тревожности, нам кажется, что нам уже все известно. Но mm-hmm. на самом деле, с точки зрения эволюции, тревога, как и пессимизм, является нашим спасением. Потому что наш мозг по природе пессимист. Оптимисты и люди, которые совершенно лишены тревоги, с точки зрения эволюции, не жизнеспособны, они не выживали. Они прыгали во враги, они ходили без маски бы в нашей ситуации. Они ели отравленные ягоды, наступали на змея. Нашему мозгу надо сделать все возможное, чтобы мы были внимательными и выжили. И на самом деле в ходе эволюции выживали более тревожные особи, потому что они лучше тестируют реальность и анализируют опасность.
Тут цікавий момент, як знайти оцей баланс між тривожністю, реалізмом і таким хибним оптимізмом, тому що я от пригадала, що ще на самому початку пандемії в рекомендаціях ВОЗ говорилося про те, що вірус паніки так само загрозливий, як вірус коронавірусу. Але тривожність і паніка, напевно, це різні речі. І ота тривожність, про яку ви говорите, це те, що дає нам все ж таки трошки більше думати про свою безпеку?
Є велика різниця між тривогою і тривожністю. Тривога – це реакція. Тривога – це реакція на незнакомую ситуацию, среду действия, она совершенно оправдана и закономерна. Ну вот, например, моя тревога перед сегодняшним эфиром заставила меня задуматься, вспомнить клинические случаи, да, там просмотреть свои архивы. А вот тревожность связана с тем, что я живу в постоянном ожидании того, что что-то должно произойти, нечто. Я живу с ощущением постоянной угрозы. Это может быть чертой личности, это может мешать нашей жизнедеятельности, это может быть связано с тревожным расстройством. А у меня сейчас есть такое лирическое отступление, если можно, про оптимизм и пессимизм.
Так, так.
Да. Конечно, с точки зрения нормы жизни для нас важен реализм. Мы уже говорили о том, что оптимизм, он не ведет нас к выживаемости. А излишний оптимизм, а излишний пессимизм лишает нас радости жизни. Есть такой американский психолог Мартин Селигман. Это человек, который ввел в психологию понятие выученной беспомощностью. А также он занимался выученным оптимизмом, он занимался переучиванием себя в оптимистическое мышление. Он разработал систему анализа, которая определяла по речи человека, по тексту человека степень его оптимизма. И анализировал он не просто тексты, а предвыборные речи кандидатов в президенты. Исследовал на протяжении там, какого-то количества, даже десятилетий. И вот интересно, что оказалось, что всегда побеждают более оптимистичные в своих речах кандидаты. Но с точки зрения безопасности, с точки зрения работы с рисками, более полезные и выигрышные именно пессимисты. И вот Селигман, это сейчас я даже цитату, я надеюсь, что точную приведу, он говорил о том, что если вы президент корпорации, то ваш вице-президент по развитию отдела маркетинга должны быть оптимистами. А вот главный бухгалтер и шеф безопасности обязательно пессимистами. И тут главное не перепутать.
Це про баланс, до речи.
Да, это про баланс. Но нам важно помнить, что, еще раз, тревога закономерна, она нужна. И когда мы сталкиваемся с тревогой детей, когда мы сталкиваемся с тревогой взрослых, нам надо задать себе вопрос, какой информации мне не хватает? И это уже будет для нас таким элементом терапии. А тревожность, которую сейчас, для которой сейчас стала триггером еще и ситуация, в которой мы живем, это черта нашей жизни, это то, с чем мы живем, это фон небезопасности, который был у нас в жизни. И ситуация с коронавирусом и вынужденная изоляция сейчас это усилилась. Вот, кстати, знаете, что один из признаков тревоги, сейчас он есть практически у всех людей. Психотерапевты говорят, что это один из признаков тревожного расстройства, когда мы держим в руках телефон постоянно и постоянно снимаем блокировку с экрана телефона. И когда мы постоянно двигаем кое по экрану телефона, скроллим экран, это одно из навязчивых действий. Тревога в нынешних условиях, конечно, она закономерна. Мы не ощущаем безопасности, у нас есть угроза витальности, жизненности, у нас происходит переоценка смыслов. И на самом деле то, с чем мы сейчас столкнулись, и то, с чем сложно справиться, у нас нет временных границ события. Если мы говорим о том, что мы сейчас все живем в состоянии коллективной травматизации, то у любой травмы есть границы начала и конца, а мы сейчас не можем предвидеть, когда все это закончится. И что еще у нас происходит, и чем еще нам сложно? Потому что когда есть реальная угроза для жизни, ну, например, мы наступаем на змею, у нас есть абсолютно телесная реакция, которая не зависит от нашего сознания, это происходит в обход сознания. Да, мы бебеги или замри, мы убегаем, либо бьем эту змею, или замираем. И там нету когнитивного включения, там нету осмысления и анализа. А когда мы получаем сигнал об опасности больше информационной, огромное количество людей, они не встречали людей в своей жизни, которые по-настоящему заболели коронавирусом. И для них это иллюзорная опасность. Все люди, которые обладают здоровой критичностью, у которых я работала с семьями умерших. У меня среди моих реальных знакомых есть люди, которые тяжело переболели коронавирусом. Для меня это реально совершенно опасно.
У нас были герои на эфирах, та, які реально перехворіли.
Да-да-да. Да-да-да. И вот когда мы получаем сигнал об опасности информационной, мы уже обрабатываем информацию и интерпретируем ее. И на самом деле у нас включается такая же реакция «бей, беги, замри», но она выражается по-другому. Вот пройдя когнитивную обработку, она может проявиться в протесте, например, не носить маску или нарушать условия карантина. И на самом деле это тоже способ справиться с тревогой действия. Но мы выбираем действие либо продуктивное, либо деструктивное. И тут вот если я немного поговорю о физиологии, хорошо?
Тревоги? Так, так.
Если у нас не получается реализовать нашу потребность в контроле, у нас совершенно естественная потребность проконтролировать свою жизнь, вернуть себя ощущением безопасности, то мы тогда имеем дело руминациями. Но руминация – это навязчивые мысли, навязчивые размышления, которые ходят, мысли, ходящие по кругу. И это на самом деле изматывает, и это провоцирует депрессивное состояние. При самоизоляции или при изоляции мы же в первую очередь остаемся сами с собой. Наш мозг перестает обрабатывать информацию привычно, мы не получаем свежих стимулов. И поэтому происходит активизация так называемой сети оперативного покоя. Сеть оперативного покоя, она связана с нашим самосознанием. Она работает как раз в тот момент, когда нам кажется, что мы ничем не заняты. И вот в зависимости от того, насколько вообще мы в контакте с собой, насколько мы привыкли к одиночеству, но я имею в виду не одиночество, а такое самодостаточное, самонаполненности, будут ли включаться или не включаться руминации. Ну и при этом мы понимаем, что сейчас у нас дефицит дофамина, и это ведет к снижению энергии. Это провоцирует глобальную неудовлетворенность жизни. И ощущение, если я тотально ничего не могу проконтролировать, если мне не хватает энергии, у нас нет выхода, нам приходится опираться на внутреннюю территорию и искать внутренние ценности. А если мы перейдем на уровень физиологии, нам важно помнить, что у нас есть миндалевидное тело, амигдала, она есть у всех. Это часть лимбической системы, которая отвечает за, в том числе, реакцию на стресс, в том числе и за тревогу. Миндалевидное тело есть у всех, значит, тревога есть у всех. А вот тревожное расстройство есть не у всех. У людей с тревожным расстройством, которые больше склонны переживать тревожные ситуации текущего времени, более реактивна амигдала. И это значит, что их реакция на стресс будет быстрее и сильнее. А часть мозга, которая называется префронтальная кора, которая, в принципе, нам говорит «успокойся, ты в безопасности, фильтруй информацию, включай здоровую критичность», префронтальная кора, она должна была бы контролировать процесс. Она функционально менее активна. И это значит, что таким людям нужно чуть больше времени, чуть больше помощи, чуть больше ресурсов для того, чтобы проводить анализ. Ну и еще есть исследования, что у людей, избыточно склонных к тревоге, к тревожным расстройствам, особо устроено плечо гена, отвечающего за выработку серотонина. Мы знаем, что серотонин нам дает больше спокойствия, больше ощущения гармонии. А при стрессовых событиях дефицит серотонина будет ощущаться намного сильнее. Ну и при этом стресс, бессонница, стимуляторы вегетативной нервной системы, а также любые гормональные заболевания, они могут провоцировать тревожное состояние. И вот за этим нам сейчас нужно особенно следить. И плюс, конечно, на тревогу влияет и генетика. Я вот буквально вчера работала с, ну, дистантно работала с семьей, которой родители жаловались на то, что у ребенка вспышки тревоги. И интересно, что больше тревоги будет у тех детей, которые растут в состоянии гиперопеки родителей. И те родители, которые пытаются подстраховать все стороны жизни ребенка, и те родители, которые не дают возможность проявиться здоровым любопытством ребенку, проявить здоровую агрессию, это вернется, это будет оттолкнуться к другой стороной маятника, оно вернется тревожными расстройствами. И вы знаете, к чему мы пришли с этой семьей? Я спросила, за что отвечает ваш ребенок в семье, на что он сам может повлиять. Ведь мы же говорили, что тревоге противопостоит контроль, мои реальные действия. Да, и для того, чтобы развить в ребенке и во взрослом навыки регуляции, надо дать возможность столкнуться с результатами своих действий. Но значит, эти действия, эти пробы, они должны быть. Ну и вообще грандиозно хорошая новость, что мы можем развивать навыки регуляции, мы можем обучать свой мозг реагировать менее тревожно и более продуктивно. И получается, что мы придем к выученному здоровому реализму.
Але це час, правда?
Ну, конечно, да, на это уходит какое-то время, это вложение, но это благородное вложение. И то, с чего мы начинаем, вот я же могу уже говорить, да, о терапии.
Так, так, треба говорити про терапію, треба говорити, що ми можемо робити, навіть самі, можливо, щось можемо, правда?
Да, конечно. Если речь идет о тревожном расстройстве, тревожное расстройство связано с избеганием. Тревожное расстройство – это то, что вредит полноценности нашей жизни. Тут, конечно, надо обращаться к специалисту. Есть тесты тревожности, есть опросники тревожности, в конце концов, есть гормональные скрининги, которые важно проходить. Но если мы говорим о себе, то мы знаем, что на самом деле тревога, она может быть обусловлена генетически. И когда работают, например, с социальной фобией, то оказывается, что часто оказывается, что в первом круге у клиентов социальной фобии, ну, то есть это родители, первый круг родства – это родители, есть люди с такой же фобией. То есть мы тревогу передаем по наследству. И работа с собой, она будет вкладом как минимум в состояние наших детей. Первое, с чего вообще начинают работу психологи, это с выверения, насколько человек заземлен, насколько есть заземляющие объекты. Заземление – это не только про контакт стопы с землей, это не только про пускание корней. Это про то, в чем я укоренена. Это моя укорененность в реальности. Когда ребенок растет, и когда мы с вами росли, то мы заземлялись о прикосновении к маминому животу, к маминой груди. Мы заземлялись через мамин взгляд, через мамину улыбку. И сначала заземление, оно физиологическое, телесное, а потом оно становится психологическим. Мы возвращаем себе заземление через контакт глазами, через контакт ценности. Вот то, в чем я укоренен, меня заземляет. В первую очередь мы заземлены в своем теле, и я спрашиваю у человека, насколько вы позволяете себе занять удобную позу, насколько вы себе позволяете опереться на что-то. Иногда мы сидим, и нам некомфортно, но мы не позволяем себе почему-то опереться на спинку стула, сказала
я. Це правда. Насправді це дуже важлива річ. Я сьогодні вранці думала, чому я намагаюся тримати ногами на кінчику стільця. Та, це оця от звичка. Це звідси йде, так?
Да, на самом деле это про позволение себе занять своего места. И тут мы возвращаем себе это ощущение заземления, мы не можем вернуться в свое детство, но мы можем себя довыненчить. Мы можем дать себе возможность удобства, ну как минимум, изменения позы. Мы наблюдаем за тем, правда, насколько устойчива наша поза, насколько углублено наше дыхание. Мы приучаемся считывать сигналы своего тела. У нас есть часть мозга, она называется инсула или островок, островковая часть. Она все время с нами разговаривает. Она нам постоянно говорит, вот послушай. у тебя вспотели ладошки, или почувствуй, у тебя сейчас опустились плечи, или у тебя во рту пересохло, или у тебя сейчас учащенное сердцебиение. Инсула, она говорит языком нашего тела о наших эмоциональных сигналах, но только мы не считываем их, мы не приучены к этому. И если мы научимся себе почаще задавать вопрос, а что сейчас происходит в моем теле, это называется считывание сигналов, то, возможно, мы почувствуем, что сейчас мне надо выпить больше воды, или, возможно, сейчас мне надо пройтись. То есть тут установление контакта со своим телом. Но если мы говорим о заземлении, то заземление – это и про ценности, и это про ту информацию, которой я питаюсь. И на самом деле избирательность в информации, детокс информационный – это тоже вклад в работу с тревожностью. Для того, чтобы справиться с тревогой, очень важно определить зону своей компетенции. Вот на что я прямо сейчас могу повлиять и уже быть активным в этом. Потому что действие противостоит тревожности. Когда мы выбираем какие-то методы для детей и для семей, то, что нужно для детей, для профилактики тревожности, это наличие родителей и это наличие эмоционально устойчивых родителей. Потому что когда возникает тревога, когда я не могу ни на что опереться, ребенок в первую очередь, он опирается, он выживает за счет того, что он отталкивается от стабильности родителей. А для нас сейчас, это для взрослых людей, это то, что называется рутиной, это расписание дня, это режим, это планы, это то, что нам дает ощущение стабильности. Интересно, у меня маленькая дочка, ей 6 лет, и у нее есть свой метод справляться с сильными эмоциями. Она начинает сразу же рисовать. И это спасение для многих взрослых. В тот момент, когда мы переживаем сильные чувства, нам бывает их сложно выдержать своим телом. Вот я опять вернусь к телесности. Все, что с нами происходит, мы выдерживаем, мы вмещаем в наш телесный контейнер. Но для этого он должен быть. И привычка ощущать свое тело, вот буквально делать самомассаж, буквально наблюдать за всеми телесными симптомами своими, это будет вкладом в такую в терапию тревоги. Или вырисовывать. А еще некоторых взрослых клиентов, когда у них тревожные мысли, я прошу их записывать. И каждый раз, когда у нас сейчас есть хотя бы минимальное ощущение безопасности, фиксировать это, буквально нажимать, найти у себя кнопку безопасности, нажимать на нее и говорить «я в безопасности». И с ребенку часто повторять «мы в безопасности». Конечно, если мы в настоящем ощущаем эту безопасность. Нам важно помнить, что если мы живем в состоянии тревоги, первое, что страдает когнитивная сфера, и у ребенка страдает любопытство. То есть ребенок становится нелюбопытен, он перестает познавать мир. А если нет любопытства, то не будет мотивации. И когда сейчас, перед началом учебного года, мне начинают часто задавать вопросы, а что уже делать с мотивацией детей, то на самом деле для того, чтобы вернуть это любопытство, любопытство бывает там, где нет угрозы безопасности. Это значит, что мы следим за тем, насколько ребенку безопасно рядом с нами.
І що ми робимо? А що ми робимо і як ми що ми кажемо при цьому? Так, щоб ще більше не налякати, да? То це, бо це важливий момент. Інколи отакі неконтрольовані якісь штуки, які ми не знаємо, як проговорити, ми можемо створити ще більші умови небезпеки.
Ну, для нас есть базовое правило, что на любые сложные темы мы говорим только из состояния собственной опоры, собственного спокойствия. Если мы чего-то не знаем, мы так честно и говорим о том, что ты знаешь, мне сейчас тревожно, давай вместе с тобой поищем информацию. Важно фокусировать внимание на том, что вот смотри, прямо сейчас мы с тобой можем делать вот это, вот и вот это, вот и вот это. А если мы говорим про учебную мотивацию, то учебная мотивация убивается критикой. Что происходит? Когда ребенок мал, он многое пробует, он пытается что-то делать, он совершает ошибки. И наша реакция на первые ошибки ребенка, она может быть какой? Это может быть жесткая критика, касающаяся личности ребенка, о том, какой ты неумеха, о том, что у тебя мозги дырявые и руки тоже дырявые. А может быть о том, что слушай, так здорово, что ты попробовал, вот эта часть у тебя точно получилась. А вот в этом давай сейчас мы вытрем все осколки, вытрем лужу и будем продолжать дальше. Мотивации, кстати, не будет и у перехваленных детей. А что такое похвала? Есть разница между похвалой и поддержкой ребенка. Похвала – это когда «Ой, какая ты хорошая девочка, ты сделала вот это». А поддержка – «Ой, я смотрю сейчас на этот рисунок, и я прямо какие там удивительные волны нарисованы, как тебе замечательно удалось передать цвет. Это поддержка. Если мы хвалим ребенка, это как лайк. Мы подсажены на лайк. Каждый лайк в Фейсбуке – это такая инъекция дофамина. И нам хочется, чтобы этого было больше и больше. И каждая наша похвала – это может быть подсаживание ребенка на дофамин, зависимость, делая зависимым от похвалы. А поддержка – это то, что подпитывает потенциал ребенка. Если, кстати, вот еще я вспомнила одну из практик для работы с тревогой, которую вот прямо сейчас мы используем с моей дочкой. Когда она говорит, что она чего-то боится или чего-то тревожится, мы играем в такую игру. Я ей предлагаю сказать, моя тревога или мой страх говорит. Ну, о том, что может выйти монстр сейчас из шкафа, например. А твой мозг говорит. Когда мы разделяем часть тревожную и часть сознательную, вот буквально мы сейчас разделяем как правое и левое полушарие мозга, правое полушарие мозга собирает всю сенсорную информацию, всю вообще необъективную, субъективную совершенно информацию из мира. В ней действительно живут монстры. А левое полушарие мозга более логичное, и мы приписали функцию мозга, и ему приписали функцию мозга. Наша говорит, ну, я знаю, что у меня в шкафу монстров нету. И каждый раз это буквально в табличку можно создавать. Тревога говорит, мозг говорит. Тревога говорит, мозг говорит. Мы так включаем свой когнитивный контроль, когнитивные действия. А еще интересно, что с точки зрения китайской медицины, я изучала когда-то китайскую традицию, в ней очень много общего с психотерапией. Считается, что тревогой и ощущением отсутствия заземления связан ритм желудочной железы. И если есть дисбаланс желудочной железы, то человек больше будет склонен к тревожным состояниям. И полезно человеку все, что касается темы земли. Полезно садоводство, полезна работа с камнями. И вот с детками, кстати, с детками, с которыми я работала до карантина, с сахарным диабетом и параллельно с тревожными расстройствами мы разрисовывали камушки. Я им рекомендовала работу с глиной. Работа с глиной вообще очень полезна, потому что мы контролируем материал и мы создаем новую форму. А каждый раз, когда мы создаем новую форму, мы создаем нового себя. А для детей, для того, чтобы профилактически поработать с тревогой, например, ребенок тревожится перед походом в школу или в садик, или вот сейчас после дистанции тревожится перед походом в гости, мы создаем игровой опыт, мы играем в это. Если мы работаем со взрослыми, и я спрашиваю человека, а о чем вы тревожитесь? Ну, например, страх публичных выступлений, да, или страх заразиться, то и человеку страшно, что кто-то подумает о том, что он не может совладать с эмоциями. То на самом деле, когда я выхожу иногда на сцену перед большими аудиториями, я чувствую волнение и честно говорю о том, что я сейчас волнуюсь. Когда человек что-то скажу, и все подумают, что я дура, мы можем дать другую когнитивную оценку. Ведь на самом деле люди просто могут подумать не о том, что я дура, а о том, что я волнуюсь, и волноваться нормально.
А якщо дуже конкретно,
профілактика тривожності.
А якщо дуже конкретна історія, наприклад, з дорослих людей, людина каже, я тривожусь, що я втратила роботу і не знайду її. Та, наприклад.
Это совершенно естественная тревога, но это естественная реальность нашей жизни, и мы возвращаемся к настоящему моменту, что у меня есть сейчас, какие ресурсы у меня есть в настоящий момент, для того, чтобы искать новую работу, которая, возможно, будет больше соответствовать моему потенциалу. То есть, на самом деле, опять-таки, это когнитивная установка, мы выписываем, что у меня есть на текущий момент, что мне нужно сделать, возможно, для того, чтобы повысить свою компетентность, ну и сделать действия по поиску работы. И тут вопрос в действиях. И еще вопрос оценки о том, что то, что я сейчас потеряла работу, это не говорит о том, что я плохой сотрудник. То, что я потеряла работу, ведь на самом деле любая потеря, это действительно травматическая ситуация. Она может стать триггером для того, что было когда-то в моем прошлом. Ну, то есть стать триггером для прежнего опыта моих потерь и моей неуверенности. И тут важно останавливать эти руминации. Помните, руминация – это тревожные мысли, да, которые у нас ходят по кругу. И важно себе говорить о том, что сейчас 2020 год. Сейчас пандемия коронавируса. И сейчас ситуация в мире такая, что очень многие люди лишаются работы. Это не имеет отношения к моим компетенциям. Это не имеет отношения к моим качествам. Но к моим качествам имеет отношение то, как я сейчас вернусь в состояние спокойствия. Но еще интересно, что в тот момент, когда мы переживаем кризис, в тот момент, когда мы переживаем эпидемию тревожности, становятся намного важнее социальные связи. И в момент стресса окситоцин, который вырабатывается, он заставляет нас обращаться за помощью. И тут важно просить о помощи, важно... Это касается не только потери работы, это касается вообще всего, чем мы живем. Вы помните, что мы заземляемся о контакт. И важно задать тебе вопрос, есть ли кто-то в моей жизни, об кого я сейчас могу... опять почувствовать опору. Это естественно, терять опору, когда мы теряем работу. Это нормально. Это нормально, если будут вспышки паники. Но, конечно, очень важно, чтобы был кто-то, на кого мы в этот момент могли бы облокотиться. Что помогает? Фокусировка на настоящем моменте. Помогают дыхательные практики. Помогают любые упражнения на растягивание. Все, что касается мышечной активности, оно напрямую связано с работой нашей нервной системы. Помогают любые практики mindfulness, помогают любые практики, когда мы, взрослые, учимся опять осознавать свои чувства и эмоции, называть по имени то, что мы ощущаем. Для деток очень помогает работа с мыльными пузырями, ну, собственно, и для взрослых. Выдувание мыльных пузырей – это вообще удивительная психотерапевтическая практика, очень несерьезная, поэтому она активизирует состояние нашего внутреннего ребенка, где живет эта беззаботность и радость. И это парасимпатическое дыхание, вот буквально выдувание мыльных пузырей активизирует парасимпатическую нервную систему. Упражнение, где выдох длиннее, чем вдох. И плюс есть возможность понаблюдать. Ну, это такая легкая практика mindfulness. Ну и следующее, я многим своим клиентам рекомендую в это время начинать вести дневник. Это тоже может становиться такой практикой обработки мыслей. Ну и мы сейчас понимаем, что сейчас на поверхность выходит все, что у нас было в тени. Тень – это то, на что мы себе не даем права. Тень – это то, что когда-то нами переживалось и было нашим сознанием признано как или нежизнеспособное, или как нелицеприятное. Это то, на что нам не хочется смотреть. И в психоанализе это называется прорыв бессознательного. Когда мы сталкиваемся с угрозой, с опасностью, с такой долгой, хронической, на самом деле, травматизацией, происходят прорывы бессознательного, происходят прорывы нашей тени. И то, что сейчас у нас прорывается в эмоциональной жизни, повод об этом задуматься и, возможно, об этом, про это поработать с психотерапевтом или просто поразмыслить. Важно почувствовать, какие потребности, какие эмоции в моей жизни были запрещены. И вообще, было ли в моей жизни, и есть ли сейчас в моей жизни то, что я могу сам проконтролировать. Это могут быть какие-то такие совсем простые вещи. Ну, как минимум, дыхание проконтролировать мы можем, и с этого можно начать.
Розпорядок денний свій ми можемо проконтролювати, зрештою, наприклад. Да? Тобто якісь рутинні речі, контакти.
Рутинні речі.
Я хочу тут подякувати Світлані Рось, дитячій сімейній психотерапевці.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.